государственной службы ушел глава Роскомнадзора Александр Жаров, человек, который пытался заблокировать Телеграм в России, но обрушил половину российского интернета, и при этом запрещенный мессенджер сделался только популярней. Этот человек также требовал удалить из Википедии статью о наркотике, чтобы защитить детей от вредной информации, но число читателей этой статьи многократно выросло. Зато Александр Жаров научил российские СМИ магическим охранным заклинаниям. Ну, то есть произносить перед названием какой-нибудь группировки типа ИГИЛ слова «запрещенная в России организация». Ну, тут вот ничего не скажешь, кстати. Магия сработала. Где сейчас это ИГИЛ? Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин. И да, сегодня мы поговорим об Александре Жарове и о Роскомнадзоре. И нет, иронии будет не так много, хотя мы отметим и успехи, и провалы Александра Жарова. Но самое главное, зафиксируем мысль, что при нем в России появилась государственно оформленная цензура для СМИ, блогеров и просто интернет-пользователей. В эфире подкаста «Что случилось?» программа государственного телевидения России первой половины 2000-х. Называется передача «Здоровье и жизнь». Ведущий Александр Жаров.
«На Руси веселье пить, и не можем без этого жить», и говорил в свое время великий князь киевский Владимир Красносолнышко. Александр Юрьевич, скажите, почему такая тяга к спиртному? Устал, и у него уже стресс. Как часто можно выпивать без ущерба для своего здоровья и без опасности стать алкоголиком?
Всемирная организация здравоохранение дает от 10 до 30 грамм этилового спирта в сутки.
Вот если ежедневно выпивать 50 грамм...
Ничего с тобой никогда не будет.
И никогда алкоголиком?
Никогда. Вот эти все разговоры. А вот мой дед там каждый день перед обедом выпивал рюмку водки, и никогда он не был алкоголиком. Совершенно верно. Он укладывался как раз в эти параметры.
Если вам интересно, в гостях у телеведущего Жарова был нарколог Александр Магалиев. И да, будущий чиновник-блокировщик нежелательных сайтов в интернете, а также гонитель Телеграма, был когда-то журналистом. Притом медицинским журналистом. Он вообще дипломированный врач-анестезиолог и реаниматолог, выпускник Челябинского медицинского. Работать журналистом Жаров начал во второй половине 90-х, когда переехал в Москву. Он был заместителем главного редактора в журнале «Семейный доктор. Практические советы по медицине». Потом он работал на РТР и мог бы сделать карьеру в медиа и почти наверняка стать такой второй Еленой Малышевой. У меня тут есть, конечно, запасенный домашний каламбур про то, что вместо Елены Малышевой из него получилась то ли Елена Мизулина, то ли Ирина Яровая, но на самом деле больше всего из действующих чиновников Александр Жаров похож, конечно, на Владимира Мединского. То есть сначала пиарщик, потом чиновник с полномочиями все всем запрещать. Почему я сказал про пиар? Потому что у Александра Жарова действительно после журналистской была карьера в пиаре. Сначала он был пресс-секретарем министра здравоохранения, потом пресс-секретарем премьера Михаила Фродкова, если помните такого. Ну и дальше в госструктуры, я бы даже сказал, в глубину, в бездну государственного управления. В итоге из этой бездны Жаров всплыл, став главой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Короче, стал начальником Роскомнадзора. И это пик его чиновничьей карьеры. Послушайте, как он говорил, будучи чиновником.
70% запросов отклоняются, потому что у нас очень активные граждане и организации, которые обращаются к нам и говорят: обратите внимание, здесь детская порнография, здесь распространяют информацию о наркотиках, здесь распространяется информация о самоубийствах. Наши аналитики на первом этапе отсеивают, во-первых, спам, но есть шутники, которые подают в качестве ресурсов, требующих блокировки, ресурс никакого отношения к этому не имеющие, но их не так много. Но кроме того, люди вполне добросовестно заблуждаются и подают с требованием блокировки те ресурсы, которые не попадают под действие закона.
Это 2014 год и интервью телеканалу «Россия». Кроме характерной для чиновников лексики, тут интересна и такая особенная чиновничья логика. Александр Жаров объясняет, что Роскомнадзор хоть и блокирует разные сайты или СМИ, он блокирует еще мало, мог бы больше. И вообще, чиновники в нашей стране, они ведь единственные европейцы, и они действуют в рамках закона, во все вникают. А вот народ, дай ему волю, он бы вообще все, что видит вокруг, заблокировал, на все бы пожаловался, все бы запретил. Хотя это именно чиновничья логика. И именно Жаров был основным исполнителем введенных в России в последние десятилетия цензурных и околоцензурных законов. Дума напринимала разных законов, а Роскомнадзор следил, чтобы это исполнялось. Вы, может быть, помните, как изменились телепередачи и новости в интернете, что вдруг стало запретной свастика, даже если речь идет о советском военном фильме, или что везде появилась возрастная маркировка, то есть с какого возраста можно смотреть ту или иную телепередачу, заходить на тот или иной сайт, посещать тот или иной фильм. Ну а кроме того, лица детей в телесюжетах вдруг стали размыты. Это потому, что если журналист не получил письменное согласие у родителя или опекуна, нельзя разглашать личные данные ребенка. Ну а еще стало интересно читать новости о суицидах особо пугливых региональных СМИ, которые из страха перед законом и рекомендациями Роскомнадзора стали писать вместо способа самоубийства то самое слово в квадратных скобочках — Роскомнадзор. Но вообще-то это остроумное решение придумали не в какой-то региональной редакции, а во вполне московской, в редакции издания «Медиазона», и именно этой редакции принадлежит апогей жанра. Вот как они вышли из положения, когда писали заметку, и, честно говоря, по заголовку не поймешь, о чем была эта заметка. «В Роскомнадзор, бывший Роскомнадзор, устроил Роскомнадзор у своего дома». Это заметка от 14 октября 2016 года. Ну а самое-то главное, что случилось при Александре Жарове и исполнителем чего он был? Блокировки сайтов. Когда до всякого судебного решения стало можно запрещать доступ к различным ресурсам. В том числе по сравнительно свежему закону об оскорблении власти, когда оскорблением власти считается нелицеприятное высказывание в сторону Владимира Путина лично. Сейчас обсудим с руководителем общественной организации «Роскомсвобода». И название не случайно, потому что это такой общественный антипод государственного Роскомнадзора. Ну, так вот, обсудим с руководителем этой общественной организации Артемом Козлюком, чем был занят государственный Роскомнадзор при Александре Жарове.
Ну, на мой взгляд, как и на взгляд, наверное, большинства интернет-экспертов, деятельность Роскомнадзора носила негативный характер в отношении и пользователей, и интернет-индустрии, и различных секторов цифровой экономики. Все-таки это больше деструктив, чем какой-то положительный эффект от их деятельности по исполнению законов. То есть понятно, что с 2012 года, когда был введен первый закон по регуляции интернет-пространства, были введены черные списки сайтов, Роскомнадзору дали полномочия по цензуре Рунета. Это несколько навязанная на него была функция, но тем не менее абсурд этих всех законов, которые стали появляться с тех пор, еще усугублялись абсурдом правоприменения. Ну, все вот эти вот принуждения к сотрудничеству Гугла и Твиттера с Фейсбуком, с непонятным эффектом, блокировки в кавычках Телеграм, других сервисов, и какой эффект от этого все произошел, да, то есть на Телеграм это особо не сказалось, зато сказалось на тысячи других сервисов, сайтов, которые оказались под такой ковровой бомбардировкой, пулами IP-адресов, внесенных в реестр, и так далее, и тому подобное. Конечно, ничего положительного в этом нет, и сколько бы представители Роскомнадзора не говорили, что они лишь исполнители таких законов, какие они есть, все-таки они вносят и свой существенный еще вклад в такое расширение ограничений в сетевом пространстве.
Про интернет и блокировки ресурсов мы еще поговорим, но прежде, пользуясь служебным положением, хочу рассказать личную историю. Такое впечатление от крайне небольшого и, я бы даже сказал, косвенного, опосредованного общения с Роскомнадзором, которое случилось несколько лет назад. Я работал в небольшой региональной телекомпании, которая очень серьезно относилась к закону и подзаконным актам, и даже рекомендациям Роскомнадзора, поскольку любой штраф для этой редакции мог стать не то что болезненным, а вот просто смертельным. Он мог привести к закрытию телекомпании. Так вот, по этой причине наши юристы всегда были на стороне госорганов, и в том числе ходили на их семинары, где чиновники разъясняли, как нужно применять законодательство и исходя из какой логики тот же Роскомнадзор выставляет свои предупреждения и запреты. После одного из этих семинаров нашу редакцию собрали и объяснили, что по закону о персональных данных журналисты сейчас не могут разглашать личные данные никого, в том числе руководителей государства. И поэтому, например, если в город приедет Владимир Путин, то на сайте телеканала новость должна звучать так. Приезжает Владимир Путин. Ни в коем случае не президент Владимир Путин. Подразумевалось, что это какой-то другой Владимир Путин. Мы не разглашаем конкретного президента, конкретного Владимира Путина, персональные данные. Ну или можно было написать, что в город приезжает президент. Ну, то есть считалось, что это какой-то другой президент. Не знаю, бывший или будущий. В общем, такая сложная и иезуитская логика, которой мы вынуждены были руководствоваться, чтобы не напороться. Или вот еще один пример, тоже из моей провинциальной практики, но я думаю, что он любопытный. В начале 2016 года мы делали телесюжет про примерно 50 человек, которые были завербованы на Урале ИГИЛ. И хотя в студии перед началом сюжета я сказал, что Роскомнадзор обязывает нас произносить вот эту формулу «ИГИЛ, запрещенная в России организация» уже после монтажа, уже перед тем, как мы готовы были отправить в эфир всю программу, к нам пришел юрист и сказал, что по рекомендации Роскомнадзора мы должны произносить формулировку, вот эту мантру, запрещенные в России организации, всякий раз, когда звучит слово «ИГИЛ». Ну, мы, конечно, взяли камеру, дописали небольшой фрагмент, где я показываю пальцем в небо и менторским тоном эту фразу произношу, и вставили в сюжет практически после каждого упоминания аббревиатуры ИГИЛ.
Вот и по сведениям исламоведа из Казани Раиса Сулейманова, в рядах ИГИЛ
эта организация запрещена на территории Российской Федерации.
Уже около 2500 россиян. Большая часть уехавших с Северного Кавказа и Поволжья. Впрочем, есть и уральцы. Их, по данным Раиса, около полусотни. Информации муфтията не больше 4 человек.
А, ну, кстати, «Медуза» много лет ничего подобного не делает, в своих статьях не пишет, в своих подкастах не указывает, потому что исламское государство не находится в списке экстремистских организаций. И, как вы понимаете, «Медузе» ничего за это не было. Ну, не потому, что она в Риге сидит, или не потому, что она такая большая, а потому что это требование, оно не является способом установить какие-то новые правила. Вообще, действия Роскомнадзора в последние годы, может быть, даже больше, десятилетия не было попыткой установить в стране новые правила. Вообще весь этот комплекс законов, принятых сначала Государственной Думой, а потом проводимых в жизнь Роскомнадзором, они описываются лучше всего довольно скучным словом – произвол. Говорит Артем Козлюк из Роскомсвободы.
Вот эти все новые законы вводят все больше и больше сумятицу, непредсказуемость, непонимание, что происходит, где нам надо соответствовать, где это противозаконно. Сейчас введено множество законов, которые позволяют заблокировать абсолютно любой ресурс, абсолютно любой, насколько он был там белым, пушистым, не был, по различным основаниям. У нас более полутора десятков категорий запрещенной информации. У нас более дюжины ведомств, которые имеют право выносить решения по ограничению доступа по соответствующим категориям. У нас еще существует параллельно судебная система, где прокуроры придумывают свои категории запрещенной информации, которые не обозначаются вовсе в законах. И, конечно, любой интернет-ресурс, вне зависимости от того, он имеет лицензию СМИ, просто какой-то сервис или там блок-ресурс, он, конечно, подпадает сразу же, изначально подпадает под один из законов по ограничению доступа. То есть абсолютно можно притянуть, конечно, все и внести в реестр все. И мы видим, если говорить про СМИ, что Роскомнадзор выносит предупреждение даже за линки на якобы запрещенный материал или на линки, по переходу по которым пользователь увидит там информацию, содержащую мат, или выносит предупреждение за встраивание видеоролика, который содержит тоже какую-то, либо экстремистскую информацию, якобы, либо который содержит мат, а тот же, опять же. То есть, конечно, весь этот наезд на СМИ провоцирует сами средства массовой информации к самоцензуре. И это очень опасно. Многие начинают выпиливать комментарии, даже полностью ограничивать возможность комментирования своих материалов. Многие отказываются от встраивания какого-то внешнего контента, перестают публиковать линки, перестраховываются, одним словом. И это, конечно же, влияние Роскомнадзора, а не вовсе требование, такое жесткое требование какого-то законодательства. Это такой ситуативный активный наезд самих надзорников за сетью, надзорников за СМИ по какому-то либо политическому поводу. Да, мы знаем, когда там проходила информация про различных топ-чиновников и топ-руководителей корпораций, там, госкорпораций. По различным основаниям Роскомнадзор действует ситуативно, либо по указанию, либо самостоятельно, и это вовсе не такое явное соблюдение законодательства. Это все-таки тут, на мой взгляд, зачастую видно превышение полномочий Роскомнадзора и слишком вольная трактовка законов с их стороны.
А у меня было ощущение, когда я косвенно с ними сталкивался, что это просто довольно большое ведомство, и там очень много людей. И именно поэтому они придираются и смотрят на вполне невинные небольшие СМИ и выносят им какие-то предупреждения.
То есть хотите сказать, что у них слишком много сотрудников, и им нечего делать, и они поэтому бросают сотрудников на анализ медиапространства, чтобы они там начали что-то выносить предупреждения и активнее следить за этим? Ну, у меня такого ощущения на самом деле нет. Тот же Роскомнадзор постоянно говорит, что им, наоборот, не хватает средств и сотрудников, потому что нормативная база растет, и это правда. Да, мы выявляем десятки новых законов, чуть ли не там раз там, в полгода. Появляется множество законов, которые ограничивают наши права в интернете. Это не только по блокировкам, это законы по слежке, по онлайн-слежке, по исполнению пакета Яровой, по ведению реестра организаторов распространения информации, который, опять же, ведет Роскомнадзор, законы по персональным данным и так далее и тому подобное. И эти все законодательства ложится значительной частью на плечи Роскомнадзора. И, конечно, они требуют и расширения штата, и выделения бюджета. И хотя параллельно с этим, когда вносятся вот эти все законы в Государственную Думу, у каждого этого закона в конце есть финансовое обоснование, в котором значится, что выделение бюджетных средств на исполнение этого закона не потребуется. И, соответственно, с этим не требуется отзыв правительства при принятии этого закона. То есть это такая хитрая штука, чтобы закон был быстрее принят, да, в Государственной Думе, поэтому дают такое финансовое обоснование. А Роскомнадзору потом тяжело выбивать деньги из бюджета из-за того, что при принятии закона есть такой вот пунктик. Поэтому у меня нет такого ощущения, что у них слишком там такой сильно раздутый штат, да, и поэтому они бросают людей на мониторинг пространства. Более того, есть специальные системы, да, закупаются со стороны органов государственной власти по мониторингу социальных сетей, по мониторингу СМИ, по выявлению там экстремистских или каких-то противозаконного контента. Поэтому, в принципе, эта штука автоматизирована, и найти что-то запрещенное не нужно много человека ресурсов. Это буквально делается в два клика. Больше мне тут кажется, что это именно начинается активация при каком-то политическом поводе, по какому-то конъюнктурному моменту. Дается указание Роскомнадзору отследить вот эту тематику, и если какие-то СМИ начинают негативно писать по такому поводу, который лучше стоит замолчать, на них происходит излишнее давление. Ну, конечно, это не всегда, но отдельные прецеденты такие явно вот прослеживают.
Ну, например, борьба с фейк-новостями о коронавирусе из последнего?
В том числе, да. Или, например, там про какие-то внебрачные связи Костина со Скерзаде, там выпиливается информация, да, либо про каких-то еще олигархов, которые очень могут быстро наладить связи в аппарате президента, а оттуда дается указание Роскомнадзору быстро все почистить там, да. Поэтому, ну, то есть кейс Рыбкогейт, когда у нас там был, там, да, то есть там суд принял решение, а через сутки уже все начиналось блокироваться по интернету, в том числе в СМИ, информация про тот инцидент. Вот. Поэтому это скорее такое вот... Роскомнадзор часто в руках каких-то либо частных, либо окологосударственных людей находится и имеет влияние от них.
Кроме создания вот этой системы презумпции виновности для СМИ, была и еще одна очень важная кампания Роскомнадзора времен Александра Жарова, а именно установление контроля над IT-компаниями. Очень часто она совмещалась с зачисткой пиратского контента. К примеру, это было на видеохостинге Яндекса или в социальной сети ВКонтакте. Я рискну сказать, что после того, как было сделано, в общем-то, законное дело с устранением пиратского контента, отношения между IT-компаниями и Роскомнадзором изменились. Это можно сравнить с демонстрацией силы, после которой бизнесмены поняли, что государственный орган настроен решительно и, в общем-то, может их покарать. Хотя ведомство, конечно, конечно, вело войну и с откровенно нелегальными площадками. И самый известный случай — это ограничение доступа к торрент-сервису под названием Rootracker, с которого с середины 2000-х миллионы людей в России качали музыку, фильмы, программы. Ну так вот, из массового сервиса этот незаконный пиратский ресурс превратился в довольно нишевый. Чтобы до него добраться, нужно еще постараться. Вспоминает IT-редактор «Медузы» Мария Коломыченко.
Я в силу своей должности общалась все-таки с Александром Александровичем Жаровым, и я не буду пересказывать там наши диалоги, это было бы не совсем корректно, но я могу сказать, какое впечатление у меня сложилось. И, в принципе, он это неоднократно транслировал и публично, что у них основная задача все-таки была ограничить доступ к этим ресурсам большинства россиян. И они, в принципе, с этой задачей, что касается Rootracker'а, они справились. Потому что, ну, большая часть россиян не будет себе ставить VPN, пользоваться прокси, там, Tor себе устанавливать. И поэтому, в принципе, вот торрент-трекеры, они несколько заблокировали торрент-трекеров в России, и по-хорошему у большинства пользователей действительно к ним нет доступа. И я так понимаю, что основная задача была именно в этом. Им не очень интересны вот эти несколько процентов людей, которые будут искать различные пути обхода блокировок. У них была задача оградить от этих ресурсов большинство россиян.
Хотя нужно признать, что не все операции Роскомнадзора были удачными. Например, не удалась попытка приручить Википедию. В 2015 году Роскомнадзор угрожал заблокировать всю энциклопедию из-за всего одной статьи об одном конкретном наркотике. Но и блокировка сайта в целом не удалась, и статью после действий РКН прочитало еще больше людей, чем когда-либо вообще на нее заходили. Ну а кроме того, модераторы Википедии отредактировали статью, и чиновники исключили ресурс из черного списка, достигнув таким образом компромисса. Вроде как и показали свою власть, и ничего не сломали. То есть откровенной неудачей случай с Википедией считать нельзя, чего не скажешь про Телеграм. Это, конечно, самое известное из неудач Роскомнадзора времен Александра Жарова. Если вы вдруг забыли, я напомню. Мессенджер Павла Дурова Telegram отказался передавать спецслужбам России ключи от шифрования, то есть, по сути, возможность читать переписку своих пользователей. В ответ на это чиновники решили заблокировать ресурс и начали это делать так, и вот тут я не буду делать вид, что понимаю что-то в технической стороне дела, просто напомню, что когда начался этот процесс блокировки, очень большое количество сайтов и сервисов перестали работать как раз из-за действий чиновников, вспоминает Мария Коломыченко.
Если Rootracker и там любые другие веб-сайты, они в принципе могут заблокировать, что они и делали, то Telegram просто это мессенджер, в принципе, их блочили до этого только в каких-то, ну, совсем уж репрессивных странах, большого опыта блокировки полностью Telegram либо любого другого там мессенджера нет в мире, и то, что они изобретали, делали на ходу, это была не совсем верная стратегия, они поняли это в конечном итоге, когда чуть не положили вместе с Телеграмом там половину Рунета, и стали изобретать некий новый способ, собственно, благодаря этому родился вот этот закон о суверенном Рунете, в рамках которого сейчас они тестируют оборудование DPI, то есть Deep Packet Inspection. Оно позволяет фильтровать трафик по определенному протоколу, по определенным критериям. И конечная цель этого всего — это отчасти тоже блокировка именно и фильтрация, собственно, тех пакетов, благодаря которым передаются сообщения в мессенджере Telegram, грубо говоря, вот так. Вот, то есть что-то удалось, а где-то у них просто задачи стояли не такие амбициозные, как, возможно, мы воспринимали. То есть не было задачи полностью заблокировать так, чтобы никто никак, никакими современными техническими средствами не мог добраться там до этих ресурсов.
Но в случае с Телеграмом они ему сделали рекламу, но в итоге-то они смогут его одолеть. Жаров обещал в октябре 18-го, кажется, или нет, 19-го года, что в течение 20-го года Телеграм будет заблокирован. Это все реально?
Пока это выглядит абсолютно нереальным, безусловно. То есть они тестировали какое-то оборудование на Урале, вот, оборудование от компании, от российской компании РДП, которая, собственно, делает вот эти DPI-системы. Там были какие-то тесты, не самые успешные, насколько мне известно. То есть, в принципе, безусловно, оборудование DPI может там осуществлять некую глубокую фильтрацию трафика, но полностью заблокировать там мессенджер так, чтобы при этом нигде ничего реально не лагало, это довольно сложная задача. Тут нужно понимать, что, в принципе, от Александра Александровича Жарова все эти инициативы никогда не исходили, даже инициатива блокировки Telegram. Он как раз почему так долго продержался на своей должности, на мой взгляд, и там согласно информации там, от моих источников, потому что он очень удобен был всегда нашей Федеральной службе безопасности. Потому что все вот эти инициативы запретительные, они всегда исходят со стороны ФСБ, а Роскомнадзор лишь решает задачу, поставленную перед ним. И это как раз была очень удобная позиция, когда Роскомнадзор критиковали и, в общем, называли там цензурным ведомством и любым другим, Жаров всегда отвечал, что мы просто выполняем свою задачу, это не мы решили. Это, с одной стороны, очень удобная для него позиция, с другой стороны, это действительно так. И все вот эти законы, закон Яровой, закон о суверенном Рунете, решение о том, какой сервис внести в реестр организаторов распространения информации и, соответственно, от какого сервиса потребовать там такие данные, которые он не сможет предоставить, чтобы был повод его заблокировать, это все исходит от ФСБ. Вот. И в результате, когда не удалось заблокировать Telegram, опять же, вот этот закон о суверенном Рунете, ну, он родился далеко не в недрах Роскомнадзора, это вообще не их задача была. По моим данным, он так же, как и закон Яровой, рождался где-то в недрах Совбеза, где, собственно, сидят все вот эти восставленные сотрудники ФСБ, вот, во главе с Патрушевым.
Позволю себе личный вопрос, раз ты сказала, что ты с ним лично встречалась. Можешь каким-то своим впечатлением поделиться от Александра Жарова? Что это за человек? Потому что вот эти формулировки про то, что я являюсь частью системы, мне сказали, я делаю, но это немножко... Ой, не хочу преувеличивать, но отдает директорам концлагеря, да? Ну, как бы я не принимаю решения, я просто делаю то, что мне сказали.
Ты знаешь, нет, у меня о нем другое впечатление. Как раз вот директором концлагеря для меня отчасти был Герман Клименко. Если помнишь, короткое время он был советником Владимира Путина по интернету. И вот он, как раз у него была фраза, я не помню дословно, но суть была в том, что если для того, чтобы есть красную икру, нужно славить Путина, то я буду это делать. Это не дословно, но такая цитата была, и вот он как раз во многом для меня был примером того, о чем ты говоришь. Александр Жаров, на мой взгляд, прекрасно понимал свою роль в системе, но при этом он сохранял адекватность, на мой взгляд. Во всяком случае, он очень часто действительно говорил, что какие-то задачи им спускают, и он с этим, в принципе, особо ничего не может сделать. То есть у Роскомнадзора такие функции, и нужно с этим смириться, либо уходить. Второй момент в том, что он при всем при этом, ну, опять же, на мой взгляд, в каком-то личном общении был довольно приятным, что ли, человеком, который вот действительно мог как-то аргументированно объяснить, почему мы делаем, что делаем, и при этом с какими-то, в общем, разумными аргументами. Он, на мой взгляд, человек довольно-таки ироничный, понимающий, что то, что делается очень часто, это такая какая-то бесполезная история. Ну, то есть, например, его вот это вот длительное общение с Facebook, с Google, со всеми основными крупными там интернет-площадками по поводу соблюдения ими российского законодательства практически всегда было бесполезным. Ну, то есть Facebook уже много-много лет обещает, что они перенесут в Россию сервера, на которых они хранят персональные данные российских пользователей, как это они должны были сделать, еще согласно закону от 2015 года. Ну вот годами они кормят завтраками, скажем так, Роскомнадзор, и играют с ним в эту игру, и, в принципе, Александр Жаров, понимая, что Facebook мы заблокировать в стране как бы не можем, он тоже в эту игру играл, постоянно принимал вот этих топ-менеджеров Facebook у себя каждые полгода, на которых они обещали ему, что вот-вот, скоро обязательно все будет. И он каждый раз после этого публично в СМИ говорил, что вот, Facebook обещали, что скоро они все сделают, и поэтому пока мы их блокировать не будем, но вот если они в течение года не перенесут, то будем решать вопрос с блокировкой. И это уже стало даже объектом шуток некоторых, потому что всем было понятно все.
Ну, Александр Жаров настолько ужасен, настолько и прекрасен в своей некомпетентности. И я хочу сказать, верните Жарова, что сейчас будет происходить. Мы пока находимся в таком подвешенном состоянии, да, интернет-отрасль, общественные организации, пользователи. Что теперь будет происходить с Роскомнадзором, какими методами ведомство под главой нового начальника будет руководствоваться, что будет происходить, будет усугубление ситуации или, может, какая-то либерализация, на что я не надеюсь.
Это снова Артем Козлюк из Роскомсвободы. И он сейчас вспомнит про социальную сеть LinkedIn, которую Роскомнадзор заблокировал в 2016 году как раз за то, что она не выполнила требования российского законодательства о переносе персональных данных россиян в Россию. Ну, то есть LinkedIn был заблокирован за то, за что до сих пор не заблокирован ни Facebook, ни Twitter, ни Google.
Он скорее такой очень ответственный исполнитель тех предписаний, которые ему спускали сверху. Понятно, что до какого-то уровня Роскомнадзор принимал решение самостоятельно, но условно блокировка LinkedIn, там, Telegram, каких-то крупных сервисов все-таки, конечно, требовала одобрения свыше. Я думаю, сам по себе бы Жаров не решился бы начать блокировку Telegram и соперничать с Дуровым в интернет-компетенции. Все-таки, мне кажется, это было, наверное, на решение, ему пришлось его каким-то образом исполнять. Но вот какой выбрал он путь, это, конечно, уже на совести самого главы ведомства. Поэтому до какого-то уровня они архитекторы, конечно, но какие-то принципиальные, серьезные решения по ограничению доступа к большим сервисам, конечно, принимались, я уверен, что не ими самими.
Итак, Александр Жаров ушел с государственной службы, и сейчас у нас будет что-то вроде послесловия. Куда он ушел? В такой специальный медиахолдинг, который называется «Газпром-медиа». Эта структура еще с начала 2000-х, со времени отъема телеканала НТВ у Владимира Гусинского, аккумулирует разные СМИ и вообще медиа-активы в интересах российской власти. И теперь Жаров возглавит весь этот довольно большой и довольно богатый холдинг. На сайте компании приводятся слова нового руководителя структуры, я их сейчас процитирую. «Очень благодарен акционерам и совету директоров «Газпром-медиа» за оказанное доверие, готов применить все свои знания и опыт во благо компании». И на этом месте про знания и опыт, про применение на благо компании, учитывая вот этот бэкграунд в Роскомнадзоре, очень соблазнительно сказать: «Ага, какие же у него такие знания и опыт». Но, наверное, это дешевый прием, поэтому никакой, давайте, драматической паузы тут делать не будем. Это просто такие очень выверенные бюрократические корпоративные слова, которые ничего нам не сообщают. Мы вообще пробовали как-то оценить новые назначения Александра Жарова и придумали поговорить с главным редактором, входящей в холдинг «Газпром-медиа» радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, но помощница Венедиктова сказала, что на этой неделе он комментариев не дает. Но мы не отчаялись, потому что Венедиктов уже вообще-то комментировал перемещение Жарова с госслужбы в государственную компанию, в «Газпром-медиа». Сейчас вы услышите фрагмент интервью Алексея Венедиктова его собственной радиостанции. И знаете что? Я, пожалуй, не буду комментировать эти слова, потому что они очень многозначительны, и, видимо, я слишком незначителен, чтобы их понять.
Я про Жарова вас хочу спросить. Жаров, который возглавляет Роскомнадзор, да. И Жаров, который в «Газпром-медиа».
Да. Это один и тот же Жаров.
Это один и тот же Жаров. Нам как это относиться? Как нам относиться в редакции? Как слушателям относиться?
Но были кандидатуры много хуже. Когда это все обсуждалось, неважно, много хуже. По личному отношению, да, к «Эхо». Угу. У нас с Жаровым, у «Эхо», с Роскомнадзором и у меня с Жаровым уже долгие годы сохранились очень профессиональные отношения. Присылались претензии. эти претензии рассматривались, часть принималась, часть не принималась. Тогда, когда не принималась, Роскомнадзор шел в суд, или я шел в суд. И это была абсолютно цивилизованная история, поэтому он очень ловкий управленец. Правда, история с телеграммом, да, но это же не его история, мы же все понимаем, что это история не Роскомнадзора, а про историю с телеграммом.
Роскомнадзор же, грубо оператор. Говоря, это дубина, это ну, оператор.
Оператор, да. Я отношусь к оператору. И в этом смысле с Жаровским Роскомнадзором можно было разговаривать. Я не скажу договариваться, но объяснять позицию. Никто не говорил, немедленно мы вас отключим, давалось время. И более того, юристы Роскомнадзора иногда нам помогают сформулировать юридические позиции. Это как раз такой пример с очень цивилизованным отношением. Поэтому я думаю, что и внутри «Газпром-медиа» у нас с Александром Жаровым будут цивилизованные отношения. Ну, правда, мы понимаем, что в данном случае все-таки наш акционер не ГПМ, и мы повыше и подальше, и мы поймем все.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?». О новостях, которые еще долго останутся важными, советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, тот, в котором исследователь городских страхов Александра Архипова объясняет, откуда берутся очереди за гречкой и странные сообщения в WhatsApp. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания.